Я думаю, что многие найдут внутри себя какое-то особое переживание Божьего присутствия. То ли в силу музыки, то ли в силу глубины размышлений. Но на самом деле сегодня особенный день, который мы с вами имеем в присутствии Божьем. Господь очень много нам дал времени на этой земле. Но среди всего этого времени Он уделил день, попросил у нас день, в который сможет побыть с нами. Я смотрю на отношения детей и родителей и очень часто слышу фразу о том, что нам не хватает времени быть со своими детьми. Точно так же и в духовном смысле у нас не достает времени побыть с Небесным Отцом. И для того, чтобы помочь нам, Господь определил это время. Господь сегодня здесь для того, чтобы укрепить нас, для того, чтобы поддержать нас, для того, чтобы ответить на наши вопросы. Но помимо всего этого, Господь здесь для того, чтобы испытать нас. Вы знаете, когда родители зовут детей поговорить, то они имеют что-то сказать, а дети, испытывая себя, либо бегут с распростертыми объятиями и бросаются на шею родителям, либо виновато приходят. Почему? Что-то тревожит. Отец Небесный дал нам очень много прав. Он сделал нас лучшими, поставил выше ангелов небесных. Но приходит время, когда Господь испытывает, пользуемся ли мы этими правами по назначению. Вы знаете, всякий раз, когда мы приходим в свет Слова Божьего, Господь не испытывает всю нашу жизнь в целом. Но Господь испытывает что-то конкретное, какую-то конкретную область нашей жизни. Господь проводит своего рода экзамен. И сегодня в свете Слова Божьего я хочу, чтобы мы подверглись Божьему испытанию и позволили себе проверить внутренно свою на всего лишь одно право, которое дал нам Господь. Помимо всего того, что Он нам дал, Он нам величайшее или дал нам величайшее право быть Его свидетелем. И это время, когда мы будем читать и размышлять над Словом Божьим, это будет временем испытания, правильно ли мы с вами, по назначению ли пользуемся правом быть Его свидетелем. Я буду читать второе послание Тимофею, первая глава, 8 стих. Это очень интересное послание, которое старший служитель оставлял младшему служителю. Чуть раньше он сказал Тимофею о том, что Бог нам дал духа силы, любви, целомудрия, не дал нам духа боязни. Но вот в 8 стихе он говорит следующее. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа». Фраза о личных отношениях. И дальше он говорит, но страдай с благовестием Христовым силою Бога. Я не буду говорить о стыде, как об одной из причин, почему люди не являются свидетелями. Я не буду много говорить о страданиях, как сопутствующем состоянии свидетельства. Но сегодня очень конкретно ставлю вопрос. Бог нам дал право быть Его свидетелями. Стыдимся ли мы этого права? Делаем ли мы все, что Бог нам вложил, когда дал это право, и что Бог от нас ожидает? Вы знаете, христианский мир, современный христианский мир, низвел в большинстве случаев вот это вот право быть свидетелем до уровня рассказать людям о Христе. И вы знаете, мы до такой степени иногда в кавычках бываем успешны, что нас сравнивают и со свидетелями Иеговы, простите, с назойливыми мухами, с кем угодно. Почему? Потому что свидетельство – это не только слова. Иногда наше свидетельство на уровне слов выглядит как пересоленный суп. Вы знаете, из пересоленного супа не достанешь соль. Недосоленный можно добавить, но пересоленный невозможно вкусить. Так вот, если свидетельство не сведено до уровня слова, им можно пересолить, оно неугодно для употребления. Бог ожидает намного больше, чем просто слова. Не обойтись без слов. Но сегодня я буду говорить о библейских принципах, которые показывают нам вот это вот Божье право быть Его свидетелем. Прежде чем говорить о четырех основных принципах, я хотел бы сказать немножечко о значении самого слова «свидетель». В греческом языке это слово обозначает очень конкретное обстоятельство жизни. Вы знаете, когда есть истина, то есть всегда сторонники этой истины и есть противники этой истины. Даже в обычных земных вещах мы сталкиваемся с подобным переживанием. Кому-то нравится, что автобус ходит вокруг района, а кому-то не нравится, он хочет, чтобы автобус шел прямо посередине района. Кому-то нравится лежачий полицейский, коль мы говорим о дорожном движении, кого-то они напрягают. Вот точно так же любая истина, совершенно любая истина имеет сторонников и имеет противников. И вы знаете, что эта истина никогда не будет доказана или опровергнута, если не будет самого главного составляющего, которое называется вот этим вот греческим словом «свидетель». Это слово употребляется особенно в вопросах, может быть, каких-то законных действий или незаконных, противозаконных действий человека. Употребляется в судопроизводстве, когда есть обвиняющая сторона, есть обвиняемая сторона. И вы знаете, самое главное, решение будет принято на основании свидетельств. Поэтому, когда Господь нам дал право быть свидетелем, то Он поместил нас в центр истины. Если есть свидетель, можно доказать истину, можно отстоять эту истину, можно опровергнуть всякую ложь. Но если нет свидетеля, нет истины, тогда ложь может существовать на таких же правах, как и истина. Она может нести свою разрушающую работу в жизни людей, общества. Почему нет свидетеля? Дьявольская работа в наше время направлена на то, чтобы христиане были разрушены на уровне этого Божьего права. Он не выступает против Бога. Божью истину опровергнуть практически невозможно. Но он искореняет Божьих свидетелей. И в истории мы это видим, когда люди обещали последнего показать по телевидению. И в жизни мы видим, как грех испоганивает наше свидетельство, и потом стоишь в Божьем присутствии. Петь не хочется, молиться не может. Почему? Потому что в жизни надломлено вот это вот право и позиция. Вы знаете, до крайней степени доведенное свидетельство в этом же греческом языке употребляется в смысле мученичества. Человек, если он является свидетелем истины, он готов идти до самого конца. Павел говорит, я готов не только пострадать, но и умереть. За что? За истину. Невозможно от этого избавиться. Есть еще одно синонимическое или синоним этому слову «свидетель» употребляется в Священном Писании как «очевидец». Тот, кто столкнулся очевидным, сделал в своей жизни что-то или что-то сделалось очевидным. И вы знаете, свидетель – это очень важная позиция в Царстве Божьем. И когда Господь не находил свидетелей в народе своем, в обстоятельствах, Он говорил «во свидетели передо мною». Призываю небо и землю. Когда Бог не мог никем другим поклясться или призвать во свидетели, Он призывал себя самого во свидетели. Почему? Потому что в любом случае Он стремился и достигал состояния защищенной истины. Что значит в нашей жизни пользоваться правом быть свидетелем Божьим? Во-первых, каждый из нас имеет конкретное призвание от Бога быть свидетелем. Вы знаете, есть права, которые мы можем взять, и есть права, от которых мы можем отказаться. И в жизни, и даже в отношениях с Богом. Господь никогда никого не насилует. Господь не выступает против человеческих, может быть, каких-то желаний или человеческой воли. И эти условия, вот, которые Бог иногда ставит, позволяют человеку делать выбор. Но есть незыблемые истины, есть незыблемые положения, перед которыми Бог никогда не позволит человеку стоять в выборе. Точно так же, как каждый из нас не имеет права выбрать свою семью. Каждый из нас не имеет права выбрать день жизни или начало жизни, или день конца этой жизни. Точно так же, родившись в какой-то семье, мы не имеем морального права эту семью обесценить. Мы обязаны быть свидетелями этой семьи. У нас нет других прав. Вот точно так же человек, рожденный на этой земле, он автоматически получил право быть Божьим свидетелем. И все, что он может не пользоваться этим правом, что очень сильно обижает Бога как родоначальника жизни. Вообще мы должны с вами сказать, что всякое переживание, с которым мы сталкиваемся в жизни, делает нас свидетелем чего-то. Вопрос в том, что наше человеческое любопытство очень часто нас толкает быть свидетелями, но потом, когда нужно встать за истину, наш страх отталкивает нас от этой истины. Если произошла какая-нибудь авария или дорожно-транспортное происшествие, сбежалось очень много людей. И между собой рассказали, как все было. Кто не видел, добавил, переспросил. Но вот те соглядатаи, которые стоят при каких-то чрезвычайных обстоятельствах, знают все. Во многих церквях очень много знающих все. Но когда нужно стать за истину, когда нужно грудью за эту истину или пойти на суд и сказать, этот человек прав, а этот человек невиновен, а вот этот человек, наоборот, виновен или не прав. То, что даже мы сделали такой нашей белорусской чертой гордости. Моя хата с краю, ничего не знаю вообще. Когда скрестили шпаги о пастыре поговорить, когда скрестили шпаги церковного совета судить, у гаража где-нибудь братья пока машину ремонтируют, сестры по телефону. Вот там все знают. А когда у такого человека спросишь, а что значит гневаясь, не согрешай? Он скажет, ну вы же там служители, сами разбираетесь. Как все равно он никогда не гневается. Когда он говорит, я тебе сейчас про пастора расскажу, а ты ему говоришь, пойдем к пастору, при нем расскажешь. А так ты мне, я пастору, пастор у тебя спросит, зачем лишняя передача информации? Он говорит, ну, я не хотел. Истину знать многие хотят, а нести ответственность за эту истину. Многие люди исследуют Священное Писание, ходят в церковь, называют себя глубоко верующими людьми, бьют даже кулаком в грудь, причисляя себя к какой-либо церкви или деноминации. А потом приходит время испытания. А потом приходит время, когда нужно встать за эту истину. И написано много званых, но когда касается избранных, когда касается верных, люди перестают пользоваться правом. Я вам нарисую глобальную картину, вот это вот право быть свидетелем на основании первых глав книги «Бытие». Есть что-то в истории миропорядка, что не вкладывается в наш разум, и мы не можем объяснить. Это то, что люди пытаются понять, но так, наверное, и не смогут. Как упал или вообще появился сатана? Мы знаем, что был некий ангел света. Мы знаем, что какая-то война была на небе. На основании даже некоторых текстов Священного Писания пытаемся воспроизвести картину событий. Но доподлинно мы не знаем. Когда Бог начал библейское повествование, Он поставил всех перед фактом. Есть Божья истина и есть дьявол, который пытается эту истину исказить. У него нет своей истины. Точно так же, как не существует тьмы, есть просто отсутствие света. Точно так же у дьявола своей истины нет. Он просто искажает настоящую истину. И для того, чтобы рассудить вот этот вот спор, для того, чтобы показать Божью позицию, Господь сотворил этот мир и поместил кого? Человека. Только личность может быть истиной, или только личность может быть свидетелем истины. И Бог поставил человека, и сатана не имел больше никаких доводов против Бога. Был представитель Божьей святости, чистоты, неповрежденности. И был дьявол, еще раз униженный в своей гордости или в своем беззаконии. И знаете что, в силу того, что дьявол ничего не мог сотворить, что он сделал? Он взял этого свидетеля и испортил. Он просто его располовинил. Одна половина так и осталась Божьей. И Адам также остался в Божьем присутствии. Он также общался с Богом и хотел общения. Но другая половина была повреждена. И эта половина загнала Адама под куст. Эта половина сделала Адама боящимся человеком. Он даже сам не понимал, что происходит. Но ему было страшно. И когда Господь пришел, я не знаю, если бы в этот момент играл оркестр, наверное бы все самые громкие и тревожные звуки в этот момент проявили бы во всю свою силу. Вот эту вот глубину Божьего трагизма, истина разрушена. И вы знаете, с каждым поколением стала деградация людей, увеличиваться. И вы знаете, что даже невозможно было описать. В конце концов, Бог, если у Него есть какая-то невидимая духовная голова, наверное, взялся за голову и сказал, что происходит с моими свидетелями. И в конце концов, Бог даже истребил всех, кроме одного, кто смог еще хоть как-то сохранить вот эту вот позицию и право быть Божьим свидетелем. Я хочу сказать очень важную истину для нас с вами, живущих в 2013 году. Бог не дал нам права выбирать, чьим свидетелем быть. Бог нас поместил в этот мир только потому, что Он определил нас быть Его свидетелем. Только потому, что не хочет, чтобы из нас были свидетели пустоты, свидетели беззакония, свидетели суеты, свидетели горечи и желчи. Только потому мы сегодня должны с вами еще раз перепроверить свою жизнь. Чье свидетельство внесу я в эту жизнь? В тот отрезок времени, который Бог дал для меня. И вы знаете, Богу всегда нужны свидетели. Богу всегда нужны люди, которые станут в проломе. Даже есть одна очень интересная библейская история. Мы очень часто о ней говорим с позиции страдания человека, Иове. Да? Ну, страдал человек, но мучился. На самом деле, если бы Иов знал, что все это спровоцировал Господь, он бы, наверное, хоть чуть-чуть обиделся бы на Бога. Но как все было? Когда Бог разговаривал с сатаною, по хронологии жизни Иов жил во времена патриархов, в числе первых людей земли. Господь опять же стоял, и в его присутствие пришел сатана. Вместе с человеками Божьими, написано, или с мужами Божьими. И Господь сатане говорит, сатана, ты опять проиграл. Он спрашивает, а почему? А потому что ты видел раба моего, свидетеля моего Иова. И сатана говорит, давай проверим твою истину. Давай мы повредим твоего раба, твоего свидетеля. Останется ли он верным тебе? Господь знал, о ком говорил. Может быть, я не хочу страданий в своей жизни, как страдания Иова. И я не желаю никому, даже мельчайшей части вот тех страданий, которые он пережил. Но мы не можем избежать вот этого вот состояния, и мы хотим, чтобы когда настанет время доказать Божью истину, Господь мог глянуть вот сегодня в нашу церковь и сказать, «Сатана, видишь моего свидетеля? Видишь мою свидетельницу?» Можешь посмотреть на них и понять, что ты проиграл. Вот что Господь нам сегодня доверил. И это называется правом быть Божьим свидетелем. Это очень важно. И многие люди, не понимая, испортили сами собой вот это вот Божье право. Но вы знаете, как у величайшего учителя истории, у Бога не бывает провальных экзаменов до тех пор, пока мы живы. Господь всегда дает возможность пересдать. И если сегодня это право в нашей жизни разрушено, мы будем молиться, и Господь еще даст нам один шанс пересдать этот экзамен, поправить свою жизнь, перейти на Его сторону. И если Господь уже начал внутри вас говорить, не упустите вот это вот желание, приведите его в действие, и Господь обильно вас благословит. Вторая истина, которую я сегодня хочу сказать в связи с правом быть свидетелями Божьими. Всякое свидетельство должно быть проверено фактами и временем. Больше, конечно, ударение делается на факты. Но в то же самое время нужно сделать еще ударение и на позицию временную. Потому что мы с вами, глядя на нашу жизнь, даже в обычной физической жизни, можем однозначно сказать, что при любом судебном разбирательстве любого свидетеля проверяют на что? На истинность. Был ли он там на самом деле? Видел ли он своими собственными глазами? Был ли он в здравом уме, чтобы адекватно проанализировать и передать увиденное? Если так, его свидетельство принято. Если нет, это свидетельство оспариваемо и не может быть доказательством истины. Когда Бог ставил заповеди вот как основу для служения Ему, одной из заповедей, знаете, что Господь написал и потребовал от нас с вами? Не лжесвидетельствуй. Почему? Потому что если человек лжесвидетельствует, разрушается истина. И поэтому даже в Ветхом Завете, если было какое-то судебное разбирательство, и появлялся ложный свидетель, то при выявлении его лжи он наказывался точно так же, как осужденный. Почему? Потому что он считался соучастником чьего-то преступления в силу того, что он был просто ложным свидетелем. Вы можете это увидеть на страницах Ветхого Завета. Теперь, друзья мои, я задаю еще один конкретный вопрос. Когда мы говорим «я христианин», когда мы называем адрес церкви, которую мы посещаем, является ли это настоящим свидетельством? Или, испытав это свидетельство, мы увидим, что оно является лжесвидетельством? Может быть, в церкви мы настоящие свидетели Божьи, мы опрятно одеты, мы с поднятыми руками поем и молимся, но в нежданном посещении повседневной жизни что увидит Господь и сатана, и братья и сестры, когда посетят нашу семью? И если дома не так, как здесь в церкви, скажите, кто мы тогда? Это очень конкретная истина. Кто-то говорит, ты режешь. Нет, я говорю, что у Бога нет полуправды, нет полуистины. Почитайте, написано, есть свет, есть тьма, есть истина, есть ложь, есть любовь, есть ненависть, есть свидетельство и есть лжесвидетельство. Когда мы сегодня говорим о том, что мы святы, скажите, является ли это настоящим свидетельством? Когда мы передаем истину, не перепроверив эту истину, не лжесвидетельствуем ли мы? Чем больше я нахожу в служении, тем больше я слышу о себе. Иногда такого, чего нет хорошего, и иногда такого, чего нет плохого. Всегда меня интересует не сама информация, а знаете, что интересует? Источник. Откуда пришла эта информация? Когда человек хотел помолиться, однажды пришел, я преподавал в институте в другой стране, он постучал мне в дверь и говорит, мне сказали, что вы специалист по нечистой силе, может, вы за меня помолитесь. Ему сказали, что, может быть, этот человек поможет, но он сам себе напридумывал. Мне даже не сама формулировка была интересна, мне интересно было, кто ж тебе сказал, что в этот момент в твоем городе, в этом кабинете находится специалист по нечистой силе. Буквально вчера я услышал шокирующую истину о себе, которая, если бы была правдой, она бы разрушила всю мою жизнь. И мне интересно, кто сказал это? Но грешники любят подражать Духу Святому, и дух дьявольский тоже дышит где хочет, но откуда приходит и куда уходит, не найдешь. Я не хочу участвовать в этом лжесвидетельстве. Друзья мои, научитесь пресекать подобные вещи, задавая вопрос, кто сказал, кому сказал, когда. Потому что если мы это не сделаем, это сделают другие. И это сделают настолько изощренно, что пострадает Божья истина. Когда мы говорим о своих переживаниях, давайте не будем лжесвидетелями, давайте будем честными людьми. Когда человек говорит, я поехал в другую страну, у меня там кончился паспорт, но я пришел на таможню и сказал, Господь, закрой глаза таможенникам, и Господь закрыл, о чудо. Друзья мои, это не свидетельство Божьей милости. Это свидетельство о том, как Бог помогает халатным, безалаберным людям, которые поехали в другую страну, не разобрались в сроках действия паспорта, и которые еще не обращались, опять же, за визой в эту страну, потому что выпускают чаще всего беспрепятственно, но потом поставят 5 лет нарушение или за нарушение режима пребывания депортации. Совершенно ничего не связано с Богом. Но у нас же есть способность учудотворить свои дела некой Божьей составляющей, одухотворить и сделать это, прикрыв Божьим именем, таким духовным, что аж страшно становится. Почему? Потому что если свидетельство, оно должно быть основано на фактах и основано на времени. Если мы говорим, я христианин, у меня вопрос, всю ли жизнь ты христианин? Посвящена ли вся жизнь полностью? Почему новообращенным людям мы почему-то не верим? Когда они говорят, Бог меня освободил, я больше никогда не вернусь. Я 12 лет кололся, вот честно слово не вернусь. И мы сидим и с сожалением таким головой, не знаю, что говоришь. Почему? Мы же опытные христиане, мы знаем, что это сложно. На самом деле мы не осуждаем таких людей, но чего мы хотим? Время. Мы хотим, чтобы через 10 лет этот человек вышел и сказал, я вам обещал, и Бог меня сохранил, потому что я посвятил. Вот тогда мы поверим, так или нет? Поэтому свидетельство определяется фактом и временем. И если человек на протяжении христианской жизни один раз упал, потом поднялся, потом второй раз упал, поднялся, потом третий раз упал, поднялся, естественно, сколько бы он ни пытался подняться, Бог ему поможет. Но вот это вот время падений и подъемов разрушит его свидетельство. Люди так и не начнут ему верить. Почему? Потому что свидетельство не подтверждено фактами. Потому что свидетельство не имеет внутри себя силы. Апостол Петр говорит очень интересную мысль. «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего, не хитросплетенным басням последуя». Но что там дальше написано? «Но быв очевидцами его величия». Мы пережили, мы были свидетелями. Еще одну важную истину скажу в связи с этим. Написано в Священном Писании, что свидетельства одного, по сути, неверные. Сколько нужно свидетельствующих, чтобы истина была подтверждена? Двое или трое? Поэтому послушайте внимательно. Не бывает свидетель вне церкви. Время страшное, сейчас опасное, доступно все. Очень много проповедников, масс-медиа, интернет, там таких святых, там таких умных, одарованных, пальцев рук и ног не хватит сосчитать. Но почему они никому не принадлежат, никакой церкви, никакому пастору? Есть те, которые пытаются обличить пастырей, обличить проповедников. И они говорят, я вам расскажу истину, которая изменит вашу жизнь. Может быть, она изменит, но в чью сторону эта истина изменит твою жизнь? Может, она разрушит мою жизнь? Не спешите выслушивать все то, что предлагают. Почему? Потому что настоящие Божьи свидетели, которые могут быть подтверждены фактами, знаете, где находятся? Вот здесь вот, рядом с нами. Которых может церковь узнать. Которые могут пастора узнать, а пастор его может узнать. И даже если церковные взыскания в церкви бывают, зачем? Чтобы помочь человеку сохранить свидетельство. И даже когда он упал и поднялся, ему дьявол будет постоянно напоминать о грехах. А он скажет, что у меня вся церковь свидетель, что я покаялся, что я хочу жить по-новому. И когда мы сегодня будем призывать в конце к покаянию, вот это вот время и место может сделать вас настоящими свидетелями в среде народа Божьего. Третья истина, которую я сегодня хочу сказать в связи со свидетельством. Наше свидетельство или право быть свидетелем не должно быть связано с нашим личным благополучием или же нашей безопасностью. Мы говорили о том, что свидетель в крайнем степени вот этого слова является мучеником. Но знаете, что нужно сказать? Иисус однажды очень интересную мысль сказал, что есть учитель, есть ученики. И ученики не могут быть выше своего учителя. Мы это знаем. Не больше господина своего слуга. И вот что он сказал? Меня гнали, а вас не будут гнать, да? Нет. Он сказал, меня гнали, будут гнать и вас. Чаще всего мы тут останавливаемся, но не стоит этого делать. Написано, если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Почему? Потому что настоящий свидетель – это свидетель, который зависит от истины, но не зависит от своих предпочтений. Давайте вернемся к Адаму с Евой. Когда Господь сказал не делать чего-то, а делать что-то, то сатана пришел разрушить Божью истину. И он сказал, подлинно ли сказал Бог, что ты смертью умрешь, что тебе не нужно ничего кушать. На самом деле он не мог оспорить истину, и даже Адам с Евой не могли эту истину отстоять. Они не знали, что такое смерть, их нельзя было даже напугать этой смертью. Мы теперь ее боимся и панически боимся, вот, а ему не было страшно. Знаете, что сделал дьявол? Он Божью истину принес в человеческую суть и совместил с человеческим эго. И говорит, хочешь быть как Бог? Когда ты вкусишь, ты не понимаешь главного. Откроются твои глаза, и ты увидишь все. И у человека был выбор. Есть истина, которой нужно быть верной или верным. И есть эго, которое изнутри тебя толкает стать равным Богу. Не нужно даже спрашивать у вас, чем закончилась эта история. Человек воспротивился Богу и в своей гордыне решил стать равным Ему. Смотрите, где он проиграл. Там же, где и сатана. Когда захотел быть равным истине. А на самом деле это невозможно. И написано, поэтому Бог гордым противится. Гордый человек никогда не может стать на позицию Божьей истины, потому что туда становятся только смиренные, потому что туда становятся сокрушенные, потому что защитниками Божьей истины могут стать только надломленные на уровне своего «я» люди, которые все почитают щитою, все почитают за ссор. Ради чего? Ради превосходства познания истины. И тогда человек может быть свидетелем. И тогда Писание говорит, гнали пророков, бывших прежде вас, будут гнать и вас. Но это не утопия. Написано, награда на небесах ваша велика. Поэтому радуйтесь. Что я хочу еще здесь в этом смысле сказать? Когда мы не обращаем внимания на наши предпочтения, на наше эго, на наш характер, мы однозначно будем попадать в очень неприятные ситуации. Почему? Потому что стоять за истину сложно. Потому что если ты стоишь за истину, твои слова, как написано в Писании, если да, то да, если нет, то нет. И это не всегда приятно нашей греховной природе. Наша греховная природа любит половинчатую жизнь. И кто-то любит говорить фразу «истина посередине». Чья истина посередине? Если есть всего лишь два лагеря. Есть Божья истина, есть дьявол, пытающийся извратить эту истину. Друзья мои, настоящая истина на самом деле на одном краю. На Божьем краю. И поэтому, когда мы живем, если мы хотим быть сторонниками истины, то нас будут гнать за то, что мы свою истину делаем очень четкой. Границу ставим. Бог так сделал, Он поставил границу всему. Границу суши, границу воде, границу воздуху, границу небу. Всему поставил границу. Человеческим разумом поставил или разуму границу. Силам человеческим поставил границу. И поэтому безграничный только Бог. И если мы говорим об истине, истина безгранична, но мы с вами должны провести очень четкие грани в своей природе этой истине. И здесь вот очень сложно бывает. Люди, иногда, глядя на свою жизнь, пытаются соединить Божью истину и свои предпочтения. Вот, чтобы никого не обидеть, лучше промолчу. Ты, наоборот, его больше обидишь, потому что ты не скажешь истины. Если кто-то сквернословит в твоем присутствии, подойди, скажи, извини, я христианин, меня это напрягает, меня это скверняет. Пожалуйста, не говори. Люди будут обижаться на нас, иногда хуже еще будут поступать. Но наши слова должны быть четкими, наша позиция должна быть четкая. Молодые люди, которые строят отношения, знаете, чего страдают? От того, что, простите, ни рыба, ни мясо. Ходит, подарки дарит, будучи парнем. Уже вроде время жениться, а ни да и ни нет. И спросишь у него, нравится тебе эта девушка? Да нет, наверное. Вы знаете, современная вот молодежь оценивает, вчера говорил это на конференции, как друзей Иисуса. У него была семья. Марфа, Мария и Лазарь, да? Марфа блаженная, как многие сестры в церкви, вот. Или Мария блаженная, простите. Марфа о столах печется, как многие сестры в церкви, они все сделают даже за пастора, если надо. Вот. И есть Лазарь, которого, если не воскресишь, то толку нету. Вот иногда такие братья бывают. Не все, но бывают. Братья, возьмите себя в руки, да будет ваше слово «да», если хочешь жениться, женись. Если не, не порти себе жизнь еще кому-то. Сестры любят побаловаться. И когда у нее спрашивают, что ты имеешь в виду? Ничего. Если ты себя так ведешь, как это ничего? Мы очень много говорили вчера на молодежной конференции. И сегодня скажу и молодежи, и родителям. Пересмотрите фотографии ваших детей. Иногда фотографии говорят, возьмите меня быстрее, хочу замуж. А иногда говорят, поглядите, какое дитё, что меня даже рано замуж брать, потому что я за собой ухаживать еще не умею. Ни чесаны, ни мыты, урваном всем. Как они стариков досматривать будут до смерти, не знаю, если себя не могут досмотреть. Друзья мои, почему? Потому что располовинили всякую истину. Нет порядка в жизни, а порядок – это и есть истина. Может быть, мы меньше узнаем, но пусть это знание, которое есть, будет в порядке. И поэтому, знаете, на кого надо быть в этом случае похожим? На детей. Ребенок, Если он чего-то не делал, вы можете его наказывать, лишать всего сладкого, вы можете ставить в угол, даже витамин R применить, все, что хотите, но он будет плакать и сквозь зубы говорить: не делал. Почему? Потому что есть истина. Но если что-то не так, мы как родители быстро чувствуем, они начинают, дети, изворачиваться. Сынок, что ты делаешь? И сынок бросает игрушку: сижу. На самом деле, с тобой по телефону разговариваю. Я иногда своим детям звоню, когда домой, я спрашиваю: детки, а что вы делали последние 5 минут? Тогда точнее будет ответ. Потому что если что делаешь, он сразу же выключает компьютер, говорит: ничего, расслабляюсь, думаю. Может сочинить что угодно, если захочет. Вот что происходит с многими людьми, у которых нет конкретики. Когда приходит Господь, сегодня пришел сюда и спросил: являешься ли ты моим свидетелем? И тут начинается то, что сложно словами описать, пером описать и в сказке сказать. Ну, если посмотреть со стороны, являешься ли ты святым? Являешься ли ты праведным? Являемся ли мы с вами Божьими целиком и полностью? Да? Да. Нет? Кайся. Нет другого пути. Это очень четкое понятие истины. И Иисус никогда не шел между, простите, истиной. Конечно, должен сделать оговорку. Есть понятие у взрослых людей, как зрелость или рассудок. Не всегда наша истина кому-то будет нужна. Иногда эту истину не нужно извращать, но нужно придержать при себе. Почему? Потому что, зная больше, можно кого-то соблазнить. Точно так же, как мы, взрослые, не всегда все рассказываем детям. Почему? Потому что у нас есть мудрость жизни. Так и в отношениях, в жизни не всегда нужно истину в лоб. Один говорит: я что думаю, то и говорю. А второй говорит: ты лучше подумай, что говоришь. Я не призываю вас обманывать и сказать истину, но я призываю вас быть мудрыми, как и Священное Писание. Почему? Потому что не всякая истина нужна. Некоторая истина, даже если она и правдой является, она может человека больше отвернуть, чем подвинуть в Божью сторону. И последнее, и мы будем с вами молиться очень кратко, время очень быстро идет. Если сказать честно, то вот то, что я сейчас говорил, по сути невозможно сделать человеческими усилиями. Недосягаемые цели я поставил сегодня перед вами. А теперь путь покажу, как их можно достичь. Но вы примете силу, когда придет на вас Дух Святой. И кем станете? И станете мне свидетелями. Друзья мои, есть разные периоды в жизни христианина. Вот если взглянуть на ветхозаветный праздник, я увидел одну очень интересную истину – Пасха. Пасха – это время, когда человек должен выйти из рабства. И когда была Пасха, знаете, что Господь сказал? Ничего не должно быть в доме квасного, только пресное, только то, что есть. Хлеб, который бездрожжевой, и только вот пресное. А потом, когда была Пасха, потом был праздник Седмиц, когда потрясали первым снопом, а потом пришла Пятидесятница. А Пятидесятница – это праздник урожая. И Господь сказал: теперь уже не пресный хлеб. А какой? А теперь надо 2 кислых хлеба. Кислых – это значит дрожжевых, это значит забродивших. Так вот смотрите, время, когда мы каемся перед Богом, это время быть таким, какой есть, бездрожжевым, без всяких прикрас, без всяких обвинений, объяснений, обговариваний, вот без всяких там оправданий. Господи, какой есть, такой есть. Пресный хлеб со всеми моими недостатками, со всеми моими минусами. Мне нужна Пасха. Мне нужен исход. И когда однажды человек так сказал, наступает другой праздник его жизни. Праздник Седмиц – это пожинать урожай. И потом Господь говорит: возьми кислый хлеб. Теперь в Новый Завет перенесемся, и там написано: Царство Божье подобно закваске, которую женщина взяла и положила в 3 меры муки. И когда все вкисло, тогда хлеб был готов к тому, чтобы его испечь и употреблять. Когда сила Духа Святого приходит в нашу жизнь, она заквашивает, может быть, простите за такое сравнение, но библейски, всю нашу жизнь, целиком и полностью, во все уголки проникает. И в конце концов мы становимся целиком и полностью свидетелями Божьими. Мы пользуемся этим правом. правом. Давайте мы сейчас встанем. Я начал с того, что Господь нам дал право быть Его свидетелем. Мы поставили очень конкретный вопрос. Пользуемся ли мы по назначению этим правом? Это Божий экзамен для каждого из нас. Что значит экзамен? Это значит сравнить свои знания с эталонными знаниями. Мы очень много говорили на основании Священного Писания. И я знаю, что Дух Святой каждого из нас уже оценил. Каждому из нас поставил отметку. Но сейчас во время молитвы тем, кто провалил этот экзамен, Господь дает еще один шанс пересдачи. Господь дает еще одну возможность покаяться перед Ним. Если в вашей жизни есть какой-либо грех, несоответствие Божьей воле, сейчас Господь вам дает возможность вступить в право быть Его свидетелем. Вам нужно покаяться. Может быть, вы первый раз в этой церкви, может быть, уже давно посещаете эту церковь, но если совесть ваша тревожит вас, если вы не стоите в стороне Божьих свидетелей, если вы повреждены грехом, как Адам и Ева, не прячьтесь под кустом, становитесь Божьими свидетелями. Пройдите вперед. Братья-служители будут стоять здесь. Группа будет сейчас петь еще краткое, такое, может быть, песнопение для того, чтобы нам подумать о нашей жизни. Но сейчас время для того, чтобы тем людям, которые хотят исправить свою жизнь, еще раз воспользоваться этой возможностью. Вы знаете, я очень люблю тех людей, которые пытаются исправить свою жизнь. Я не наказываю своих детей, если они что-то не так сделали и пытаются исправить. Иногда их исправление еще больше сделает вреда, чем если бы они вообще ничего не трогали. Но знаете, что ценно? Ценно, что он видит проблему и пытается ее исправить. Иногда, исправляя проблему, они все заталкивают и прячут под диван, под стол, чтобы никто не видел. Но рано или поздно это все нужно достать. В духовной жизни, я имею такое откровение говорить, очень многие стоящие здесь люди напрятали разные недостатки в разные уголки вашей жизни. И на сегодняшний день они еще пока не мешают. Но придет время, когда это нужно будет все равно вычистить. Чем раньше мы это начнем делать, тем меньше нужно будет вычищаться. Господь сегодня, еще раз скажем эти слова, провел свой тест, свой экзамен. И если вы нашли себя несостоятельными, Господь дает шанс на пересдачу. Его милость, несправедливость еще пока, но милость здесь. Будем молиться, искать откровение от Бога. Если вам нужно покаяние, при множестве свидетелей вы можете стать на Божью сторону. Проходите сюда вперед, и мы будем молиться за вас.